Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня пятница, 18 марта. Наш гость Иосиф Дискин, сопредседатель Совета по национальной стратегии, член Общественной палаты России, доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здрасте.
Первым делом я хочу вас спросить. Вот я сейчас сказал, сегодня пятница, 18 марта. 18 марта какого года? Вот почему? Только что в новостях говорили о том, что $40 за нефть цена будет среднегодовая в 18 году. А сейчас я вижу в новостях, цена уже превысила $41, да причем на нефть WTI. Вы, доктор экономических наук, объясните.
Ну, вы знаете, есть вещи, а есть многое на свете, друг Гораций, как писал Шекспир, чего не снилось даже нашим мудрецам. Я понимаю, что Минфин вместе с ЦБ заняли суперконсервативную политику для того, чтобы ограничить бюджетные поползновения всех. Но, как говорится в известном анекдоте, погром, но не до такой же степени. Ну, меня каждый день идут новости, крупнейшие эксперты меняют свою позицию. Международное энергетическое агентство говорит уже про $45 за баррель. А идет данные о том, что сокращается добыча нефти в Норвегии, что только отчитаются за первый квартал нефтяные компании США, после чего начнется, ну, они получат свои бонусы, их руководители, и начнется сокращение производства даже на традиционных площадях.
Подождите. Набиуллина, прямо сейчас. Текущее восстановление цен на нефть связано скорее с рыночными ожиданиями, чем с реальным изменением ситуации.
Эльвир Сахибзадна, мы знакомы с вами, я не пущу слово, четверть века. Ну, все-таки есть же данные энергетического агентства Соединенных Штатов. Такого уровня количества нефтяных вышек и на нефть, и на газ не было с 2012 года, 4 года, идет стремительное сокращение. По мере того, что будут выходить из строя скважины ранее пробуренные, так сказать, нетрадиционной нефти, а их дебит продолжается 6 месяцев, ускорится падение производства нефти в Соединенных Штатах. Это говорю не я, а Международное энергетическое агентство.
А Набиуллина говорит, по-прежнему сохраняется высокая неопределенность по динамике. Я цитирую по Интерфаксу.
Я знаю,
в эти минуты. Неопределенность по динамике цен на нефть и вообще Центробанк, говорит она, исходит из консервативных оценок в части цен на нефть.
Нет, вопрос консервативных или капитулянских. Вот разница между...
Но они закладывают в базовом сценарии на этот год 30.
Я еще раз говорю, что вопрос консервативный или капитулянский. Минфин и ЦБ ради того, чтобы сократить вливание денег в российскую экономику, начинают запугивать. Я должен назвать здесь одну огорчительную цифру, которую я назвал на общественном совете Министерства экономического развития. Я член этого совета. Я сказал, что альянс торговцев страхом, групп экспертов, которые предрекали в 2015 году падение падение ВВП до 7%, бегство капиталов свыше 100 миллиардов, инфляцию в районе 20%, привели к тому, что частные инвестиции в России обрушились, и Россия потеряла дополнительно 1% валового внутреннего продукта. Вот цена вот этих самых негативных словесных интервенций. И то, что это продолжается, это безобразие. Я год не критиковал политику ЦБ. Сейчас это уже становится недопустимым.
Ну, подождите, вот сегодня Центробанк сохранил ставку, ключевую ставку на уровне 1%. Они говорят о возможности более долгой денежно-кредитной политики, умеренно жесткой, как они ее называют. А вы говорите, что это безобразие.
Отвечаю. А они вторят Герману Оскаровичу Грефу, который говорит о том, что у нас избыток ликвидности. Но я хотел бы обратить внимание, что этот избыток ликвидности не оборачивается частными инвестициями. И хочу напомнить, институт Гайдара все время выступал за жесткую кредитную политику. Но их опрос, так сказать, директоров показал, что сегодня директора, я напомню, что в феврале российская экономика, промышленность показала рост. И директора в опросе говорят, что главным фактором, препятствующим экономическому росту, является неопределенность экономической политики России. Это означает, оценка неудовлетворительна действиям правительства и Центрального банка, финансовых властей.
Какая России же неопределенность? Жесткая кредитная политика.
Жесткая
она
кредитная
политика.
Но при этом у нас есть человек, который является высшей государственной властью, Владимир Владимирович Путин, который говорит о том, что необходимо стимулировать экономический рост. И налицо саботаж его позиций, налицо саботаж его позиции в послании, где он говорил, что надо увеличивать проектное финансирование и так далее. Идет, и поэтому я вот впервые...
Нет,
так...
но инфляцию же тоже нужно каким-то образом сдерживать.
Показано. Ну, во-первых, в любом учебнике экономики студенты второго курса узнают, что проектное финансирование является дефляционным средством, потому что деньги не выходят на открытый рынок, увеличивается предложение продукции, увеличивается конкуренция, растет дефляция.
Вопрос. Деньги не выходят на открытый рынок.
Замечательно. Они идут.
Пока нам не удавалось добиться этого.
Извиняйте, это означает, что надо менять... значит, известный анекдот, я надеюсь, никого, взрослые люди. Менять надо не кровати, а девочек, как было сказано в известном анекдоте. Не можете справиться с тем, чтобы деньги не выходили на открытый рынок? Давайте поменяем руководителей финансового блока, и придут те люди, которые обеспечат.
Откуда вы...
Рассказываю.
Где нам гарантия, что они обеспечат?
Поставлено.
До этого были другие люди, а было
поставлено... Неправда, Юрий. Поставлен натурный эксперимент. Имеется в соответствии с законом о промышленной политике, имеется фонд поддержки промышленности, который там небольшие деньги, но тем не менее я должен назвать имя этого человека, героя нашего времени, Антона Данилова Даниляна, который обеспечил экспертизу проектов, которые получают поддержку фонда. И никуда деньги не девали целевым образом, деньги направлялись на проекты, в итоге решались актуальнейшие проблемы, обеспечивался рост производства и так далее. Значит, главная проблема, есть такие люди, есть такие инструменты, дайте возможность деньги там, где это умеют делать. А если вы не способны этого дела, уходите.
Что 92-й спрашивает, а, собственно, почему Путин всех их не разгонит? Они и народ достали, и рейтинг президенту это решение повысит.
Ну, я думаю, что президент у нас действует следующим образом. Он, вот это не всегда видно, но он глубоко уважает Конституцию. У нас по Конституции правительство является исполнительной властью. Глава правительства – глава исполнительной власти. Это его, прежде всего, дело. И если граждане недовольны, у них есть законное право. В сентябре будут выборы, они должны оценить, как они считают, деятельность правительства. И вот по итогам, так как это всегда происходит, вообще говоря, в мире, я надеюсь, что будет проведена корректировка правительства, если они не
смогут... Но до этого будет действовать
это да, правительство. Но при этом... Право на критику, я надеюсь, у меня никто не отбирал.
Хорошо, тогда просто попытайтесь обрисовать перспективу. Вот Набиуллина будет действовать, это мы понимаем.
Да.
Она сейчас говорит, инфляция...
Она не одна. Она действует в финансовой власти, это ЦБ и Минфин.
Да. Так вот, она говорит, сейчас говорит, я цитирую по Интерфаксу, инфляция продолжит снижаться по действиям низкого спроса и политики Центробанка. Она говорит, неопределенность в отношении дополнительной индексации пенсии и зарплат – это наиболее важный риск для инфляции. Что это означает? Будет дополнительная индексация пенсии и зарплат?
Думаю, что нет по этой политике. Но я хочу напомнить, Эльвира Сахибзадна, кандидат экономических наук, ученица большого, я подчеркиваю, и никак не без всякого юмора, большого экономиста Евгения Григорьевича Ясина. Мы познакомились, когда она была его аспиранткой, в те незапамятные годы. Но я хотел бы напомнить что всем, что в условиях больших экономических сдвигов структурных, когда одни отрасли идут быстро вверх, другие вниз, определенный уровень инфляции неизбежен. Оценки показывают, что базовый уровень инфляции, вызванный структурными сдвигами, сегодня является 7%. Поскольку текущий уровень инфляции сегодня ниже 7%, это означает, что текущая денежная политика ЦБ обеспечивает относительную дефляцию, а не инфляцию. Она ниже, обеспечивает уровень инфляции, ниже базового неизбежного уровня. Ориентироваться надо не на номинальный уровень, а это, ну, это для школьников номинальный уровень, а для профессионалов это уровень, который связан со структурными сдвигами.
Хорошо.
Давайте вернемся уже.
Нет, 366-й спрашивает. То есть вы считаете, что президент находится в оппозиции к правительству, которое сам назначил?
Ну, он его назначил не в оппозиции. Он его наставляет, пока терпит и рассчитывает, что они образумятся. И вроде бы, ну, понимаете, дело в том, что в правительстве есть разные люди. Я, например, активно поддерживаю позицию министра экономического развития, который как раз противостоит этим и говорит о том, что он считает, что экономический рост начнется.
То есть экономический блок не един?
Не един. Есть позиция промышленных, ну, реального сектора. Министерство энергетики, министерство промышленности, министерство связи, которые решают реальные проблемы. Там решается много полезных вещей. Поэтому я думаю, что моя позиция... Но, с другой стороны, я хотел бы прояснить, я понимаю мотивы президента. Ему объясняют, что ситуация еще... И Набиуллина это говорила, что ситуация настолько неустойчива, что если мы чуть тронем, все посыпется. И я вполне допускаю, что президент прислушивается, и, кстати, он это говорил недавно, он прислушивается к этой позиции. Но я думаю, что экономический рост, который неизбежно начнется в следующем месяце, я убежден, что март покажет уже просто устойчивую, показатели экономического роста. Но дело в том, что февраль низкий темп промышленного роста по одной причине. Февраль был необычайно теплым. И если скорректировать на среднюю, ну, поэтому выработка тепла и так далее оказалась очень низкой. Если скорректировать это, то вот с учетом на обычные показатели февраля, то мы получили бы экономический рост, промышленный рост 1,7. Плюс к этому все-таки добавляется сельское хозяйство, которое продолжает расти, переработка и так далее, то вообще говоря, мы ясно, что мы в марте, если все это будет сохраниться, то мы уйдем в ноль или в небольшой плюс. И это даст возможность уже действовать.
И все-таки вы с Набиуллиной совсем по-разному смотрите даже на мировой рынок нефти. Вот прямо сейчас она говорит, на мировом рынке нефти сохраняется избыток предложения.
Это правда.
И риски падения цен.
Нет. Избыток предложения сохраняется. Но только хочу рассказать радиослушателям, в каком виде он сохраняется. Он сохраняется в виде танкеров, вытянувшихся вокруг и вдоль Саудовской Аравии, и вдоль Роттердама, и ждущих повышения цен, и не продающих нефть по текущей цене. Поэтому моя оценка, что это неизбежно будет рассасываться, все хранилища забиты. Никто же по текущей-то цене не продает. Это именно поэтому, когда Эльвира Сахипзановна говорит, рынок ожиданий, это всеобщий рынок ожиданий. Пока не будет нефть хотя бы не приносить убыток, а сегодня она приносит убыток в этих танкерах, а это будет на уровне 45, не начнет рассасываться, но неизбежное рассасывание по простой причине. Быстро падают месторождения Северного моря. Быстро сокращается производство нефти там, где ее производство очень дорого. Это не чужая нам Венесуэла и так далее. В апреле, если договорятся о замораживании, те, кто договорятся, это означает реальное сокращение производства, выход нефти на рынок, потому что те, кто не входит, у них объективно идет сокращение. Начнет рассасываться, а потом по поводу Китая, я хотел бы напомнить, указать пальчиком, на второй по величине, на второй и третий по величине рынки импорта. Это Япония и Индия, а в Индии идет 2% промышленный рост. начинается автомобилизация Индии, Индия неизбежно просто готова сожрать нефти столько, или выпить, уж не знаю, вот, столько, сколько предложат. Поэтому она и создает, основной экспорт Ирана уйдет в Индию, они не зря строят нефтепроводы, газопроводы прямо напрямую через море.
Это Иосиф Дискин, сопредседатель Совета по национальной стратегии, член Общественной палаты, доктор экономических наук. Неизбежно будем говорить про экономику еще и еще, потому что сегодня двухлетие Крыма.
Да, и это...
Сегодня у Кремля...
Правда... Я хорошо помню, как 2 года назад я был в Кремле, в зале, и имел честь слышать все происходящее и переживать все происходящее.
Так вот, в этой связи сегодняшние новости. Евросоюз призывает государства-члены ООН ввести санкции против России. Документ приурочен годовщине Крыма.
Ну,
это экономика.
Это политиканство.
Да ну.
Да, это причем наглые...
То есть, подождите, Нарышкин просто сегодня сказал, меры, направленные против России и Крыма, имеют обратный эффект.
Конечно.
Объясните.
Да, объясняю. А дело в том, что за 2 года, ну, давайте смотреть, что произошло за 2 года. 2 года назад в Сирии все, хватай мешки, вокзал отходит, Асад завтра будет...
Два года назад,
конечно, в 2014 году.
А, вы все вместе вспоминаете.
Да, так. 2 года назад. А сегодня... И действовал уполномоченный президента, генерального секретаря ООН по Сирии. Что он говорит сегодня? Если бы мы в 2012 году слушали Россию, мы сегодня бы кризис давно урегулировали. Но это же не только он говорит. Отрезвление и понимание, что Россия смотрит дальше, спокойней и ответственней, приходит во всем мире. Я только недавно вернулся, так сказать. Так получается, у меня накопилось за жизнь, не короткую. А вот много друзей в Европе. Только недавно был в Европе, встречался с многими людьми, и вполне официально, или вполне неофициально шел разговор. Мне говорили, идет поворот в Европе. Все понимают, что американцы втравили нас в войну не столько против России, сколько против Европы. А руководстве ЕС и ключевых стран сидит открыто, я это не боюсь никого оскорбить, открыто американская агентура. А сегодня Министерство обороны...
Это фигура речи или вы предполагаете, что они на самом деле прямо агенты?
Агенты, конечно. А все прямо говорят о том, что невозможно сегодня продвижение ни одного политического деятеля крупного в Европе, в Венгрии только Орбана прозевали, вот, без кастинга американского посольства.
Ну, значит, возможно, если Орбана прозевали?
Ну, возможно. Так вот и давят Виктора со всех сил, сторон, чтобы ликвидировать эту прореху. Когда мой давний знакомый, канцлер Австрии Гузенбауэр, пошел слишком далеко на встречу России, ну, известная встреча с Путиным и так далее. После этого ЦРУ организовало просто переворот в рамках социал-демократической партии Австрии, убрали Гузенбауэра. А когда премьер одной страны, входящей в Вишнеградскую группу, сказал, что надо бы снимать санкции, посол США ему прямо сказал, он мне лично сказал, просил не называть, что если будете так продолжать, получите Майдан у вас.
Нет, ну вот хорошо.
Поэтому сегодня призыв санкций...
Это вполне неофициальные встречи.
А именно почему? Потому что премьер Гузенбауэр многим показал, будешь это, не будешь покупать, отключит газ. Вот, люди тоже не все готовы на подвиг.
Нет, сейчас же, значит, ведь мы не об этом. Вот Евросоюз призывает государства-члены ООН ввести санкции. Это... Так ведут ведь.
Не введут.
А.
Значит, ну, давайте себе представим. Значит, давайте себе представим, может ввести санкции страны БРИКС? Никогда. Да, они уже высказались на эту тему. Могут ли ввести большинство стран Латинской Америки? Извиняюсь, Аргентина, где сменился президент, они первые говорят, не-не-не, мы не разрушаем наших Болгары ходят и говорят, знаете, ну тут промашка вышла, нельзя ли вернуться к Южному потоку? Да, мы это все слышим. Какие санкции? Это прививка против того, чтобы в июне на саммите не начался бунт внутри Европейского Союза за снятие санкций. Ну, во-первых, а во-вторых, это, конечно, впрямую...
Но если ООН не пойдет навстречу, бунт,
это не
тем более...
Они же обратились к членам ООН.
Ну, конечно.
А в ООН какие санкции, извиняюсь, что удастся найти большинство Совета Безопасности, не говоря уже о вето России? Да нет, конечно. Ну, о чем разговор? Все это политиканство наглое, прививка против того, чтобы в Европейском Союзе бунт не начался.
Слушайте, объяснить тогда 366-му, если на нашу страну накладывают очередные санкции, зачем мы, и это из-за американцев, говорите вы, а зачем мы тогда долговые бумаги США покупаем? Опять купили?
Опять, это вопрос кому?
Нет, как-то, или... вы можете это объяснить?
Нет. Мне сразу какого вопрос, такого нет.
Хорошо, тогда ответ нам бывает. Говорит,
есть объяснение Дворковича. Мы таким образом оплачиваем глобальную финансовую стабильность. Ну, ну, господа, ну, не меня этот ответ не удовлетворяет.
Хорошо, это такое место, где деньги лучше всего сохраняются. Есть другие варианты?
Есть.
Какие?
Действуют. И другими вариантами действуют. Золото, например. Центробанк выкупил всю золотодобычу в России и резко нарастил свою золотую часть. Это первое. Второе, вот сейчас введут юани в числе резервной валюты. Я думаю, что, учитывая пока положительный торговый баланс России и Китая, можно и в юанях подсохранить. Ну, во-первых, наращивание золотовалютных резервов сегодня, и это уже неверная политика, уже сегодня вполне можно использовать ресурсы Центробанка для финансирования российской экономики. Да, они безинфляционные инструменты. Я на общественном совете Минфина, пока я еще был членом совета, об этом говорил. Нужно наращивать вот то самое проектное финансирование, фонды поддержки, окрашенные деньги, поддержка ипотеки и так далее. Это все абсолютно неинфляционные инструменты, но которые тянут за собой...
Поддержка ипотеки – неинфляционный инструмент?
Конечно. Конечно, поддержка ипотеки, связанные деньги, идет жесткие цепочки, идут в реальный сектор. Вы же для того, чтобы покупается цемент, и что? Вы платите людям зарплату, но эта зарплата гораздо меньше, чем граждане, которые оплачивают, извините, суммы комплектующих, и всех все-таки прибыль-то в ипотеке есть. Конечно, это не инфляционный инструмент. Потому что прибыль, я извиняюсь, в нашем строительном секторе такова, что там вполне себе дефляционный эффект получается.
Хорошо, все-таки возвращаясь к Крыму, тут ведь о чем говорит Европейский Союз? Мол, нарушение международного права, мол, прямой вызов международной безопасности. Вот эта проблема будет снята? Виталий 44-й спрашивает вообще так открыто, через сколько лет Запад угомонится и признает?
Долго.
Спасибо. А сколько?
Нет,
ну, что такое долго? Это означает, что все это время будут санкции.
Да. И нужно понимать, что санкции определены не Крымом. Не было бы этого, придумали бы что-нибудь еще. А Россия, это вот гораздо более серьезный вопрос. Россия сегодня является абсолютно ярким примером возможности проведения независимой государственной политики, и при этом это государство, как другие, кто пробовал, не исчезает с карты земли. Пробовал Хусейн, пробовал Каддафи, пробовали другие, и этих стран исчезали. А Россия показывает, что проведение независимой политики возможно и создает пример для других.
Иосиф Дискин, сопредседатель Совета по национальной стратегии, член Общественной палаты, доктор экономических наук. Программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 18 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Иосиф Дискин, сопредседатель Совета по национальной стратегии, член Общественной палаты, доктор экономических наук, пиджак в пиджаке. А сегодня не работает телефон, поэтому вы можете присоединяться к нашей беседе через смс-портал, либо через сайт говоритмосква.ру, либо через твиттер пользователю «Говорит МСК». Значит, вот когда вы говорили до новостей, 193-й спрашивает по поводу самостоятельной политики, а что, Китай не проводит самостоятельную политику? Объясните.
Объясняю. В этом же вся проблема. Китай, который жизненно зависит от экспорта в США, только пытается, причем за спиной России, усиливать самостоятельный фактор. Они все время просчитывают, каким не вызовет ли это жесткая ответная реакция, как, например, мы знаем, Трамп предлагает обложить китайский экспорт и так далее. Они все время этого опасаются. Поэтому ясно озвученной самостоятельной политики нет, только новое руководство Китая начинает повышать вектор самостоятельной политики. Долгое время достаточно самостоятельно вела себя Индия, но тоже все время с оглядкой, поскольку у американцев было средство давления, усиление Пакистана и так далее. Россия же заняла не просто самостоятельную политику, но выступил глашатаем многостороннего, многовекторной политики мира с многими центрами силы. И это прямая угроза для Соединенных Штатов, потому что не разговор там сильнее, нет. Речь идет о том, что вся экономика США, вся жизнь США построена на простой вещи. Им нужно обеспечивать рефинансирование национального долга, который заключает 19 триллионов долларов. 19 триллионов. А это нужно, чтобы пришли иностранные инвестиции ежегодно, покупали вот те самые... Почему Дворкович говорит об устойчивости? Потому что если вдруг эта, так сказать, башня или это вот карточный домик рухнет, все посыпется в мире. Поэтому все действуют очень аккуратно, чтобы не вытащить карту из этого дела. Общий долг всех субъектов США составляет феноменальную сумму 63 триллиона. Для того, чтобы поток денег шел в США без ограничений, необходимо, чтобы всюду в мире инвестиционный климат был хуже, чем в США. Поэтому идет политика постоянной дестабилизации в разных частях мира, в том числе в Европе, на Балканах, потом на Украине, Ближний Восток полыхает. Это вопрос национального выживания США. И тут появляется Россия, которая каждый раз выступает фактором стабилизации.
И в этом смысле 366-й вас спрашивает, а вам не кажется, что проводя вот такую независимую политику, как вы ее описываете, мы в результате окажемся на обочине истории?
Наоборот. Отвечаю. Как это, уважаемый? Это вопрос не только независимой политики. Это вопрос имеет прямое экономическое измерение. Рассказываю, какое. Страны, которые не проводят независимую политику, они вынуждены либо встраиваться в систему США и получать высокотехнологичную продукцию, которая позволяет, либо не получают ее вовсе. Давайте привожу пример. Россия договаривается с Венгрией о строительстве атомной электростанции. Там чуть не переворот. Россия договаривается с Финляндией. Финский парламент, умные люди проголосовали за, но Владимир Владимирович Путин, человек искушеннейший во внешней политике, я, говорит, сам удивился, что они так проголосуют. Идет мощнейшее давление. А экспорт атомных электростанций, мы в Индии бодались с американцами, немыслимое дело, это десятки миллиардов долларов ежегодно высокоиндустриального экспорта. А 17 миллиардов долларов военного экспорта. Я хорошо помню свой разговор с Олбрайт в 93-м году, когда он сказал, что никакого экспорта нам не надо, и сидите тихо. А это 17 миллиардов по теперешнему курсу триллион рублей, так, на секунду. А не будет независимой политики, не будет этого экспорта. Не будет независимой политики, не будет экспорта гражданской авиации. Мы каждый раз продвигаем свои МС-21, совместные предприятия по строительству вертолетов с Индией, широколебезных самолетов с Китаем. Не будет этого. Не будет прорыва России в высокоразвитую страну. В этом все дело.
Хорошо. Виталий 44-й уже про Россию спрашивает. Тогда, получается, значит, санкции за Крым ну, почти вечно. Ну, надолго. Ну, хорошо.
Только это какие-нибудь будут персональные, с исключением.
Вот. Да. Вот. А Виталий 44-й как раз спрашивает не про персональные с исключениями. А наша страна сколько будет держать эти ответные продуктовые антисанкции? Так вот он, ему хочется будут... литовскую сметану.
Секундочку. Сколько будут против нас держать продуктовые финансовые санкции, столько будут продуктовые...
Нет, вы же только что сказали, там будут какие-то персональные с исключениями.
Ясно, что Европа... Нет, ну, во-первых, сегодня что происходит в массовом порядке? Обход санкций. Вице-президент очень известной фирмы, название которой знает каждый, говорит, ну, конечно, мы выдерживаем санкции против Крыма. Мы поставляем крупный электрогенератор, я думаю, все сразу догадаются, что за фирма, в город Тамань. Все хорошо знают, да, где находится Тамань и что там дальше за ней стоит. И это сплошь и рядом. А крупнейшие западные компании говорят, не, мы соблюдаем санкции, только мы быстро возвращаемся к большим инвестиционным пакетом.
А Жираф Мариус спрашивает, а может быть, все-таки как-то можно выйти из этой ситуации? Он пишет, а что если взять и предложить еще раз провести в Крыму референдум? Пусть под эгидой Организации Объединенных Наций, пусть они убедятся.
Ну, на секундочку.
Или это не закончится?
Во-первых, никто такого не предлагает, раз.
А нам предложить?
Во-первых, мы никогда не торгуем своими регионами, о чем замечательно сказал сегодня пресс-секретарь. Во-вторых, ну давайте поймем, ну никого же... Все же все понимают. Госпожа Меркель, небольшой друг сегодня России, выступая в городе Киеве, сказала, мы отстаиваем территориальную целость Украины. Крым — это отдельный вопрос. О чем? Ну что, это же после этого, я цитирую дословно. Все все понимают. Ну все все понимают. Уж не Германии выступать по этому поводу, потому что Германия, ведь вовсе не Косово был первый прецедент. Первым прецедентом перекройки границ было решение Германии признать решение парламентов Хорватии и Словении о независимости от Югославии. Без всякого референдума. И Конституция Югославии не предусматривала выход кого бы то ни было. И Германия в Бундестаг ночью признал независимость Хорватии и Словении.
Я возвращаю вас к вопросу. Это примерно так уже тогда будет звучать. Я человек маленький, меня интересует литовская сметана.
Попробуйте прожить без нее. Попробуйте найти качественную сметану на российском рынке. Я вас уверяю, есть. Я, поскольку много езжу по регионам, вологодская сметана... или производители, ну, поезжайте на рынок,
ну,
на
московский. Ну, как в таких случаях обычно человек вам скажет, а я вот эту люблю.
Ну, хорошо, ну, мало ли, ну, что делать? За многое, ну, неужели же вот мы должны заплатить судьбой страны за ваши вкусы сметаны?
Вы хотите сказать, что вот от этого вкуса этой сметаны зависит судьба страны?
От этого вкуса сметаны не зависит, но вот как только мы начнем торговать своей независимостью, вот в этот момент много чего кончится. За эту сметану придется слишком дорого заплатить.
Ну что нужно будет заплатить за эту сметану?
Объясняю. Потому что как только мы позволим себе наступать на ногу, вводить себе санкции и не отвечать на это означает, что неизвестно, где остановишься.
692-й только спрашивает, вы просто про разные истории последнего времени говорили, территориальные, да. А что объединение Германии, спрашивает, он был юридически чистым?
Да, да. Ну, там было нарушение, было, так же, как с коалиционным правительством на Украине, было соглашение про одно, а поступили другое, но это было суверенное решение законного правительства Германии. оно, действующее правительство, на тот момент легальное правительство де Мезьера, согласилось на вхождение в состав ФРГ, а не другая модель, которая была получена в переговорах. Это было их суверенное право. И более того, это было решение, поддержано всем, нашу корректировку, подавляющим большинством народа Германской Демократической Республики. Порядка 85% тогда поддержало такое решение. Многие, как мы видим из сегодняшних голосований, раскаиваются в таком решении. Любимый анекдот: на восточных территориях Германии встречаются Оси и Весси.
То есть западные и восточные.
Да, западные и восточные. Западный говорит: мы теперь единый народ. А восточный говорит: да, мы тоже.
Виталий 44-й просто настаивает на своей литовской сметане. Говорит, она вкуснее, а есть сметану с пальмовым маслом, себе дороже.
Не покупайте с пальмовым маслом. Поезжайте, обыкновенно поезжайте на рынок, найдите себе московский.
Вы знаете, сколько стоит такая сметана?
Секундочку. Извините. А почему мы за экономию одного вкуса одного конкретного человека должны... А как с позицией крымчан, которые говорят, в жизни мы ни за что никакой еще референдум проводить не будем? Мы однажды сказали, и вообще мы проблему Крыма обсуждать не будем. Это говорит президент, это говорят, ну, все. Нету больше такой проблемы. Нету. Никто же про Тульскую область не говорит. Не говорит. И про, извините, про Крым тоже.
Давайте про Тульскую область тогда говорить.
Да.
Про цыган. Вы же слышали эту историю?
Очень хорошо. Даже не просто слышал. В качестве председателя комиссии по межнациональным и межрелигиозным отношениям Общественной палаты довольно хорошо знаю ситуацию.
Случилось то, что случилось. То, что сейчас делают власти с цыганами, это правильно?
А давайте разберемся, что же случилось.
Ну как, случилось то, что они живут на этой земле, но она им, судя по всему, не принадлежит.
Давайте начнем.
И они подключаются к газу, к которому они не могут подключаться.
Еще чуть-чуть назад. Первое. Давайте поймем, что газовики предотвратили огромную техногенную катастрофу. Была прямая угроза взрыва газопроводов, которые могли в огне сгореть вот эти самые цыганские дома. Первое. Второе. Никакой цыганской проблемы нет. Есть обычная наша проблема халатности и коррупции. Вот первое, о чем я всегда говорю, как только начинаешь копаться в наших, как якобы, национальных конфликтах, выясняется, что никакого национального конфликта нет, а есть коррупция. И вот мы сегодня договорились, что мы вместе с Общественной палатой Тульской области, вместе с моим коллегой Цветковым, комиссия по безопасности, проведем слушание и разберемся. Долгое время одни не требовали, как я сегодня готов оговориться, просили непомерных денег за включение в газовую сеть, и с этим надо разбираться. Другие в ответ на это, вместо того, чтобы идти в правоохранительные органы, в прокуратуру, решали вопрос привычным образом, значит, в резке, ведь речь идет о газовых сетях, ни воду, ни воду.
Нет, но вы будете месяц, год вы будете требовать газа и не получите. А куда деваться-то?
Деваться, извиняюсь, мы, как было сказать, в стране живем, а не в банде.
Так.
Помним, да, эту формулу?
Так.
Вот, идти в прокуратуру, идти к
действию. А в прокуратуре скажут, что там, значит, все сделано по закону.
Не скажут. Но не ходили в прокуратуру. А прокуратуру, если бы они пришли, им бы сказали: извините, а куда вы собираетесь проводить этот газ?
А туда нельзя проводить.
Да, туда нельзя проводить, потому что дома не зарегистрированы.
А дома не зарегистрированы, потому что землю дополнительную не давали в свое
время.
Нет,
секундочку, но если не давали, вы же, Юрий, не будете самозахватом землю получать, да?
Ну, я-то нет.
Вот. И лояльный. Вот надо разбираться.
Но мы с вами не были в этой ситуации.
Юрий, еще раз, надо аккуратно в этом разобраться. Это не проблема цыган, это проблема многослойного нарушения российского законодательства разными субъектами.
Но вот смотрите, мы же ведь сталкиваемся с какой историей? Да, действительно, это была многослойная проблема, она накапливалась годами, и это тоже понятно. Понятно, почему это произошло с цыганами, там отдельное постановление, наверняка еще ЦК КПСС.
Нет.
Или чего-нибудь
нет,
подобного.
Нет.
Но не в этом дело. Да. А теперь получается так, что чтобы сделать все по закону, по большому счету их снести надо. Вот насколько это справедливо?
Нет, вопрос, давайте разберемся. А справедливо это то, что по закону? Потому что если мы однажды скажем, несправедливо, давайте не будем исполнять закон, у нас полстраны снесут. Значит, это надо разбираться. Надо разбираться. Надо, действительно, должны быть судебные решения.
Если нет, но есть, у нас даже прикрываться бумажками о собственности
дело,
нельзя.
Дело, полученное каким образом?
Естественно.
Можно, да, да. Вот еще раз говорю. Юрий, давайте все-таки говорить следующим образом. У нас, если есть проблемы такого рода, с ними надо аккуратно разбираться. С одной стороны, максимально возможно соблюдать закон, а с другой стороны, максимально возможно учитывать... Но, жизненные ситуации.
Но смотрите,
людей.
О чем Арбат Реал пишет через Твиттер. Напомню еще раз, у нас не работает телефон, поэтому писать можно через СМС-портал, через Твиттер или через сайт говоритмосква.ру. Опять возникает вопрос. Вот понятно, как пострадают цыгане. Ну, их, к примеру, ну, в данном случае цыгане не национальность, а вот это...
Жители вот этого поселка.
Да, жители давайте этого вот так, поселка. Да. Хорошо. Понятно, как они пострадают, их снесут, потому что их жилье не незаконно. Ну, не факт, да, но скорее всего. Дальше. Арбат Реал пишет, представляете, какие они давали откаты силовикам? Или местной власти? Кто-то пострадает?
Я, к чему я говорю, если вы слышали, что я сказал, мы запланировали провести слушание, послушать разные стороны, в том числе силовые структуры. Если есть основания для возбуждения уголовных дел, их надо возбуждать. Если были откаты, как говорят люди, я не готов так, то значит надо, чтобы те, кто получал эти откаты, для этого те, кто их давал, должны дать показания. Я не уверен, что они готовы это сделать.
Но тогда получается, опять же, конечно, они не будут готовы это делать.
А как тогда?
И получается тогда, что главная проблема — это взятка-взятель. И он не пострадает.
Еще раз. Я не убежден, что в ситуации, когда лидеры этого сообщества будут биться за сохранение своих домов, я не уверен, что это не развяжет им язык для того, чтобы попытаться... таким образом объяснять, что как произошло, потому что я убежден, что... Ну, есть у меня основания...
Но в Москве же этого не произошло.
В Москве этого не произошло. А я убежден, что исполняющий обязанности губернатора Тульской области будет заинтересован в том, чтобы докопаться до корней и попытаться повыдергивать не вершки, а корешки. Есть у меня основания так полагать, и Общественная палата Российской Федерации сделает все, чтобы помочь ему это сделать. А другого способа, чем гражданская активность, и кто-то должен сказать в открытую, да, давали, выхода не было, вымогали.
Этому давали.
Начнется такое. Еще раз говорю, без гражданской активности, без гражданской позиции это развязать невозможно. Так и будет. А при этом я хотел бы обратиться к гражданам. Нет этнической проблемы. Это проблема обычная наша российская коррупции, безответственности и так далее. И привычка ваших ряда коллег навешивать на многие вещи ярлыки этнических конфликтов, это просто плохое решение. Это плохое решение. Нам нужно каждый раз докапываться до того, что там внутри. Потому что тогда мы увидим, я поверьте председателю комиссии, что у нас очень спокойная этническая ситуация в стране. А вот социальные, экономические и легальные конфликты – этого бездна. Но привычный способ переводить эти вещи для того, чтобы не схватили за ушко да на солнышко, переводить это в ранг этнических конфликтов.
Еще полторы минуты осталось. Я все-таки задам вам этот вопрос. По поводу Мединского. Полторы минуты, правда, только. Вот эта история, которая разворачивается вокруг имени и поста Мединского. С вашей точки зрения, это история, которая должна ему стоить место министра, или все-таки нет?
Думаю, что нет.
Почему?
Министерство культуры устроено сложным образом, и легально ведь что? Были объявлены тендеры, их выигрывали люди. Контроль за исполнением вещей святых, с моей точки зрения, не он осуществляет. Есть назначенный сигналов вот до недавнего времени о том, что происходит грубое нарушение, их не было, или их заметали под ковер. У меня там есть свои разногласия с министром культуры, но они не в этой области совсем. И здесь, я думаю, что не так много его личной вины, но, конечно, надзор должен быть радикально усилен, и прежде всего со стороны, опять же, гражданского общества.
Но смотрите, по поводу гражданского общества, неоднократно говорили о министре спорта, теперь говорят о министре культуры. Но министры остаются на своих местах, потому что формально, действительно, они не обязаны контролировать те процессы.
Нет, они обязаны, только не всегда справляются. А с министром спорта, я извиняюсь, ситуация с... этот самый допинговый скандал, это абсолютно спланированная политическая провокация. Мельдоний, это не, господи, американцы отрубили это неожиданно. Это длинный отдельный разговор.
Это тоже не повод для отставки.
Он тут виноват меньше всех.
Иосиф Дискин, сопредседатель Совета по национальной стратегии, доктор экономических наук, член Общественной палаты. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.
Знаешь, такие ребята, пиджаки.